Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в одной из ключевых глав Евангелия от Матфея, 13 глава. Иисус говорит о царстве. Мы вспомнили о том, что есть три основные проповеди в Евангелии от Матфея. Первый из них – это 5, 6 и 7 главы Евангелия от Матфея. Это Нагорная проповедь. Это манифест этики царства. То есть Царь, Христос, говорит о принципах, которые будут действовать в Небесном Царстве. Но сейчас, в Царстве земном, они действуют лишь частично. Вторая проповедь, это 13 глава Евангелия от Матфея, это картинки царства, это притчи, которые рассказывают нам о царстве. Мы вспомнили также, что слово «притча» по-гречески «параболей» буквально означает «заброшенное» или «закинутое». Иисус закидывает иллюстрации, закидывает семя. И вот благодаря этим иллюстрациям, этому семени, люди слышат истину, люди начинают размышлять о царстве. И 24 и 25 главы – это пророческая проповедь, это пришествие царства, это последние времена, это описание того, что будет в последние времена, того, что ожидает людей, ожидает все человечество. И вот 8 по-разному считают, притчи о царстве. И мы с вами подошли к 44 стиху 13 главы. Я прочитаю его. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, сокрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Мы будем говорить сегодня о притчах, которые, как мне кажется, неправильно интерпретируют. Я знаю, что кому-то из вас интерпретации, которые я буду предлагать сегодня, покажутся непонятными, новыми, неизвестными. И вот то, с чего я хочу начать. Мы не можем с вами отходить от принципов, которые дал сам Христос. Вот мы не можем интерпретировать Библию, не можем интерпретировать Евангелие не так, как это делал Христос. И мы постараемся придерживаться именно этих принципов. Так вот, очень часто 44 стих интерпретируют таким образом. Сокровище, говорят, это Евангелие. Поле – это мир. И человек, который покупает, который продает все и покупает Евангелие, это грешный человек, обычный человек, который встречается с Богом. Вот он все продает и покупает Евангелие, покупает спасение. Друзья, извините, но я не могу придерживаться такого взгляда. По нескольким причинам. С чем я соглашусь? Так это с тем, что мир изображается как поле. Собственно, об этом уже говорилось в интерпретации предыдущих притчей. Однако дальше начинается самое интересное. Давайте задумаемся. Часто говорят о том, что сокровище – это Евангелие. Тогда получается, что Евангелие скрыто в мире. Более того, человек, который покупает это сокровище, который продает ради этого все, это грешный человек, который так стремится встретиться с Богом, что готов от всего отказаться, чтобы купить, приобрести Евангелие. Вопрос. А вы видели грешных людей, людей, которые живут без Бога, которые вдруг настолько решили покаяться, что готовы купить это покаяние. Еще один вопрос. А вы действительно думаете, что покаяние, прощение Божие, Божие Евангелие можно купить? Это очень серьезный вопрос. Я понимаю, что наиболее частая интерпретация именно на это и указывает. Человек находит сокровище, Евангелие – это сокровище, Евангелие сокрыто в мире. Человек смотрит, надо же, вот я хочу это приобрести. Я не считаю вот эту интерпретацию достойной серьезного внимания. Предлагаю посмотреть на этот стих иначе. Сокровище, которое сокрыто в поле, это израильский народ, который живет в мире среди других народов. И ради израильского народа Бог совершает великие дела. Царство Божие, которое является всей христианской церкви, подобно тому плану, той программе действий, которую осуществил Бог по отношению к израильскому народу. Бог нашел израильский народ в этом мире, Бог избрал его, Бог защищает его, Бог действует через него. Первоначальные слушатели этой проповеди отлично понимали, как действовал Бог по отношению к израильскому народу. Для них эта аналогия была совершенно естественной. Знаете, что мешает нам с вами принять эту аналогию? Нам кажется, что Бог оставил израильтян. Нам кажется, что обещания, которые Бог дал израильскому народу, перенеслись на церковь. Уверен, что многие из вас так это и понимают. Но вот что пишет апостол Павел в послании к римлянам, 11 глава. «Итак спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак, ибо и я израильтянин от семени Авраамова, из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал». Ну и так далее. Итак, Израиль будет по-настоящему благословенным народом. Он получит Божие обещание, получит исполнение Божьего обетования. Но произойдет это тогда, когда израильский народ покается, когда израильский народ примет своего Спасителя, примет своего Мессию. Поэтому действие Бога для своего народа, действие Бога для всех своих народов – это и есть действие купца, который отдал все, отдал самое дорогое ради того, чтобы купить или искупить свой народ. О покаянии и восстановлении Израиля мы читаем также у пророка Захарии, 12 глава, 10 и следующие стихи. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима и залью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». То есть Израиль поймет, что совершил. Израиль придет к покаянию. Более того, закончится и рассеяние израильского народа. Этот народ соберется вместе. Об этом мы читаем в книге пророка Иеремии. Мы узнаем, что Бог соберет свой народ из всех концов земли, соберет для того, чтобы восстановить перед собой. Бог не оставил народ Израиля, Бог пошлет ему искупление через Мессию Иисуса Христа. Вот контекст, который помогает нам по-другому взглянуть на притчу, которая записана в 44 стихе 13 главы Евангелия от Матфея. Ну а дальше? А дальше 45-46 стихи. Еще одна притча, которая, как мне кажется, часто неправильно понимается. Ну давайте проверим. Читаю. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Как вы понимаете эту притчу? Как ее чаще всего истолковывают? Опять-таки, купец – это грешный человек, жемчужина – это Евангелие. И вот купец находит эту жемчужину и покупает ее. И опять те же вопросы. Неужели грешный человек готов заплатить за это великое спасение? В книге пророка Исаии мы читаем призыв идти и покупать без золота, без серебра, чтобы сделать это могли даже те, у кого нет ни того, ни другого. У них нет денег. Грешный человек – это духовный банкрот. Если предположить, что мы можем купить спасение, то мы уж никак не нуждаемся в действии Иисуса Христа. Смерть Его теряет всякий смысл. Но даже если на минутку принять такое толкование, купец – это грешный человек, а жемчужина – это Евангелие или сам Христос, он покупает эту жемчужину, тогда получается, что спасение – это товар. Но в Библии спасение – это дар, а не товар. Мы получаем его даром, а не покупаем его. Так как же истолковывать этот фрагмент Священного Писания, как истолковывать эту притчу? Давайте начнем с того, что такое жемчуг. Как образуется жемчуг? Жемчуг начинается с живого организма. И вот к этому живому организму, ну, скажем так, прилепляется раздражитель, допустим, песчинка. И живой организм в воде начинает защищаться от этого раздражителя и выпускает жидкость. И со временем эта жидкость начинает становиться твердой. Она твердеет. И со временем образуется жемчуг. В центре жемчуга, в центре жемчужины всегда живой организм. Что же такое жемчужина в этой притче? Наверное, я вас удивлю, друзья. Жемчужина – это мы с вами. Да-да, мы с вами. С теми серьезными песчинками, которые прилепились к нам, которые не давали нам покоя. С теми песчинками, которые были в нас и на нас. Эти песчинки называются нашим грехом. Теперь давайте посмотрим на притчу вот под этим углом. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин. Купец – это Христос. Он приходит в этот мир. И он ищет тех, кто готов прийти к нему. Он ищет не просто жемчужины, он ищет хорошие жемчужины. Жемчужины – это мы с вами. Истерзанные, измученные, израненные, изъязвленные. Жемчужины – это мы с вами, сердца которых огрубели, сердца которых уже смирились с состоянием этого мира, с состоянием греха. Но Христос находит нас. Жемчужины – это не Иисус и не Евангелие. Это мы. Теперь смотрите, как в таком контексте меняется понимание 46 стиха, который, то есть купец, Христос, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Как же Иисус продал все, что имел? Каким образом это можно объяснить? Уверяю вас, друзья, что объяснить это не просто можно, но очень легко. В послании к филиппийцам, 2 глава, 6 стих и следующий, апостол Павел пишет о Христе. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Вот он, купец Христос, который отдал все для того, чтобы искупить вот эти дорогие жемчужины. Кстати говоря, помните, из чего будут сделаны ворота в Новом Иерусалиме, в том вечном городе, который описан в самом конце книги Откровения Иоанна Богослова? Если не помните и не догадываетесь, подскажу. Из жемчужин. Потому что каждый из нас – жемчужина в глазах нашего Господа.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще раз, я понимаю, что кто-то из вас сейчас скажет: никогда, никогда я не интерпретировал, не понимал Священное Писание таким образом. Давайте задумаемся. Это не просто наше толкование. Это способ толкования, который дает нам наш Спаситель. Идем дальше, и перед нами следующая притча. Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Кто-то может сказать: а давайте мы разберемся. Давайте мы отделим истину от лжи. Давайте мы устроим большую-большую чистку в церкви. Иисус говорит, что рядом с правдой, в том числе и в Церкви Божией, всегда будет существовать некое количество лжеучителей. И с одной стороны, мы должны обличать их. С другой стороны, их существование как некая необходимость. Как-то мне довелось слышать человека, который говорил: «Ой, как стало здорово! Сколько вокруг стало хороших библейских проповедей! И по радио, и по телевидению, и в интернете! Как замечательно, что так легко сегодня найти здравое библейское учение!» Я говорю: «Да, действительно здорово! Слава Богу! Аллилуйя!» Я восторгался по этому поводу. В том же собрании людей был еще один человек. И буквально через несколько минут он стал говорить: как тяжело, сколько лжеучения, сколько неправды в этом мире, в том числе и в христианском мире. Мир катится куда-то, ну, совсем не туда, куда хотелось бы. Я говорю: да, очень тяжело в этом мире. Столько неправды, столько лжеучения, и мир действительно катится. И один мой знакомый говорит, ну, прямо как в том старом-старом рассказе про Хаджуна Средина. Помните, да, когда вот к Хадже пришли два человека, и один человек ему говорит: вот, я прав, мой сосед не прав. Хаджа соглашается: да, конечно. Другой говорит: нет, все наоборот. Я прав, мой сосед не прав. Хаджа соглашается: да, конечно. Потом жена к нему подходит и говорит: слушай, ты согласился с двумя людьми, у которых противоположное мнение. Он смотрит на жену и говорит: и ты тоже права. Понимаете, я не хочу довести это до абсурда, я не хочу довести это до абсолюта. Мы с вами спорили, боролись и будем спорить, и будем бороться с лжеучениями, и будем противостоять лжеучениям. Но задумайтесь вот о чем. Утверждение первое. Сегодня в мире гораздо больше, чем раньше, возможности услышать Евангелие. Сегодня гораздо больше проповеди Божьего Слова. Сегодня можно выйти в интернет и послушать, и посмотреть, и прочитать. Согласитесь? Конечно. Вот это пшеница, которой становится все больше и больше. Но рядом с этим все больше обмана, все больше лжеучений. И ведь с этим тоже не поспоришь. Это плевелы, которые активно процветают. Так что же делать? Друзья, специализируйтесь на пшенице. Не надо уделять слишком много времени плевелам. Говорят, что когда сотрудников банка учат работать с деньгами, их заставляют внимательно изучать настоящие деньги. Почему? Кто-то скажет, надо показать им побольше подделок. Дело в том, что подделки меняются. Подделки бывают разными. Но если человек научен отличать подлинное, вот он знает единственный подлинный образец, вот тогда подделку он распознает гораздо легче. Даже если фальшивомонетчики будут использовать какие-то новые приемы. 51 стих. «И спросил их Иисус, поняли ли вы все это?» Они говорят ему, «Так, Господи!» Он же сказал им, «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». Вот это последнее утверждение многие тоже называют притчей. Другие не считают его среди притч. Дело в том, что это утверждение достаточно, ну, необычное, скажем так, неожиданное. Что же это за книжник такой? О чем идет речь? Знаете, мы привыкли думать о том, что книжники и фарисеи – это всегда плохо. Действительно, книжники и фарисеи сыграли в жизни, в истории Иисуса Христа весьма отрицательную роль. Спорить с этим нельзя, спорить с этим просто не получится. Ну, потому что материал, библейский материал, показывает нам это. Но напомню вам вот о чем. Отрицательный образ книжников и фарисеев начинает формироваться уже сейчас, да. Ну, потому что конфликт между Иисусом и этими людьми уже начинается. Но до своей высшей точки он дойдет уже после смерти, после распятия Иисуса Христа. И тем более после его воскресения. Если говорить об Израиле того времени, то фарисеев, саддукеев, книжников считали вполне положительными персонажами. Говоря с учениками, Христос исходит именно из этого положительного облика книжников и фарисеев. Нам сложно понять 52 стих, если, видя слова «всякий книжник», мы испытываем негативные эмоции. Давайте начнем с того, что в этот момент для этой притчи книжник – это хорошо. Это человек, который исследует и, я надеюсь, применяет Божий закон, Божие слово. Кстати, в этом смысле все мы, друзья, книжники. С положительным зарядом, с положительным знаком, разумеется. Теперь, что это за книжник, который научен Царству Небесному? И он подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. Я поясню это на практическом примере. Часто, когда я проповедую, ко мне подходят люди, а некоторые не подходят, а просто пишут письма. И зачастую письма анонимные. Я не люблю анонимные письма, но все равно их читаю. Кстати, анонимное письмо хорошо тем, что анонимность автора избавляет меня от необходимости ему отвечать. Анонимные письма часто бывают такими, на которые не хочется отвечать. Так вот, одно из обвинений авторов таких писем звучит так. Что вы нам все повторяете то, что мы давно слышали? Что вы нам все о Христе, о грехе, о покаянии, о праведности? Скажите нам что-нибудь новенькое. Нет-нет, друзья. Обученный книжник выносит из своей сокровищницы и старое тоже. Дело в том, что обученный человек, подготовленный человек, знает, насколько важно повторение пройденного. Знает, что без этого повторения ничего хорошего не будет. Он выносит и старое, но также он выносит новое. Кстати, за это меня тоже критикуют. Я думаю, что у кого-то из вас появится такое желание. Мне говорят, какие-то у вас непонятные интерпретации. Мы всю жизнь слышали так-то и так-то. От вас все по-другому. Но дело в том, что порою Господь действительно открывает нечто новое. Важно, чтобы это новое было проверено, выверено Священным Писанием и получено, принято, воспринято в силе Святого Духа. Когда это так, происходит совмещение старого и нового. И эта притча, которую мы сейчас с вами читали, она наполняется смыслом. Мы начинаем понимать, про что это. Кстати, о новом. Самое органичное сочетание и соединение старого и нового происходит, знаете, когда? Когда мы слышим давно известные вещи и воспринимаем их по-новому. Когда мы слышим что-то такое, что кажется нам совершенно знакомым, и вдруг открываются новые грани, новые составляющие. Вот это, друзья, есть старое и новое. В следующий раз мы перейдем к 14 главе Евангелия от Матфея. Мне кажется, но это сугубо мое личное мнение, что для богословия нашего она куда менее важна, чем 13-е. Мы на какое-то время спускаемся с горы. К 16 главе мы снова будем подниматься на эту гору, но пока вот так. Зато события, которые происходят здесь, похожи на детектив. И тем, кто устал от того, что, как кажется, мало экшена, мало действия, эта глава покажется особенно интересной. Первый стих. В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем: «Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего. Ну, мы с вами к этому еще подойдем, эту историю я расскажу вам. Пока обращу внимание на слова Ирода. Он решает, что Иоанн Креститель воскрес из мертвых. И кто-то скажет: это предрассудок. И я соглашусь. Конечно, предрассудок. Но не предрассудок Иисуса Христа. Не предрассудок Бога Отца. Не предрассудок авторов Евангелия. В данном случае авторы Евангелия просто пересказывают нам предрассудок Ирода. Человека весьма неприятного, весьма противного. Представителя династии, о которой мы с вами уже говорили. Человека, который совершенно не задумывался о каких-то моральных принципах. Человека, которому просто хотелось жить. Но жить здесь и сейчас. Знаете, кто ему больше всего мешал? Христос и те, кто Христу служили. Знаете, кто мешает сегодня людям, желающим жить просто здесь и сейчас? Дети Божии. Те, кого, как драгоценную жемчужину, Иисус искупил из этого мира греха. И знаете, кто помогает этому миру узнать искупление? Все они же, дети Божии. И вот в этом, друзья, красота Евангелия. Мы встретимся с вами в следующем выпуске. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.